Противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции. Две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире. Про эт контра.
Срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот с такой замечательной песни мы начали нашу передачу «Про эт контра». И сегодня у нас уже 24 августа, осталось буквально неделя лета. Тем не менее, настроение у нас хорошее, и мы предлагаем вам присоединиться к нашему разговору. А у микрофона ведущая Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова. Добрый день! Мы вещаем из московской студии «Радио Теос». Действительно, на часах 12 часов. Действительно, сегодня четверг. И действительно, вы слушаете передачу «Про эт контра», в которой две ведущие спорят на какую-то актуальную, интересную, значимую тему. Вот сегодня мы с Юлией Виноградовой поспорим и вас приглашаем к нам присоединиться к нашему спору, к нашему диалогу, к нашему разговору. Непростая будет тема, потому что, ну, лично для меня она непростая, потому что я не знаю, вообще в ней разбираюсь только с точки зрения теории. Сегодня мы поговорим про советский менталитет, советскую культуру, про советскую мысль,
отношение к жизни.
Да, советское отношение к жизни. В общем, мы назвали так нашу передачу сегодня так: советский менталитет за или против. Или же советское отношение к жизни за или против. Я сегодня, опять же, ну, это было, наверное, в общем, можно было это предугадать, потому что я сегодня против советского менталитета. Но по двум простым причинам. Во-первых, я очень мало знаю о советском периоде с точки зрения практики. То есть я не жила, не застала и вообще ничего. Только, знаете, из учебников истории и как-то каких-то таких рассказов. Это первая причина, почему я сегодня против. Но вторая вытекает из первой. Из тех рассказов, из тех книг, и из тех исторических документов и из той информации, которая мне была доступна, и вот которая сейчас, в принципе, всем доступна, я придерживаюсь того мнения, что не все так было гладко и хорошо. И я против. Я очень рада, что я живу сейчас, а не живу тогда, что я человек современной России, ребенок, рожденный в России, а не рожденный в СССР, и я поэтому выступаю сегодня против. Итак, предлагаю вам, дорогие радиослушатели, присоединиться к нам. И у меня сразу такой к вам вопрос, такое предложение. Вы можете зайти на сайт teos.fm в раздел «Сообщения» и написать нам следующее. Что вам запомнилось, если вы были рождены в советском периоде, если же вы были не рождены, но что-то знаете, напишите вот такой, значит, такой вопрос. С чем у вас ассоциируется Советский Союз? Вот свою любую ассоциацию, можно вообще абсолютно несколько, одну, две, положительную, отрицательную, в общем, любую. Вот при слове «Советский Союз», когда вы слышите «Советский Союз», да, или «СССР», какая первая у вас мысль? Вот что у вас, какие у вас сразу ассоциации в голове? Вот сразу вот эти ассоциации нам пишите, а лучше всего позвоните. Телефон прямого эфира не изменился. 8 800 333 17 06. Телефон работает. Также у нас есть Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96. Юлия будет сегодня отслеживать ваши сообщения.
Да.
И будет читать
и жду их.
Да, будет читать их в прямом эфире. Мы, как всегда, конечно же, вас ждем и предлагаем вам и приглашаем вас присоединиться к нашей активной беседе, потому что, мне кажется, для каждого человека такое понятие, как и время Советского Союза, имеет какие-то отголоски внутри. Неважно, положительные, отрицательные, хорошие, плохие, но какие-то точно есть. Поэтому об этом мы сегодня и поговорим. Итак, про «Контра» передача в эфире «Радио Теос» о советском менталитете. Вот так мы назвали.
О советском отношении к жизни, к людям. Ну, вот Настя у нас девушка молодая, и, конечно, она действительно не застала Советский Союз, но наверняка родители Насти ваши жили при Советском Союзе.
Да, и поэтому все, что я, скажем так, знаю о их рассказов и вообще, я поэтому сегодня выступаю против Советского Союза, не то что против Советского Союза, а против советского менталитета и, скажем так, я противник того, чтобы возвращаться туда. Вот так.
Ну да. Ну, мы не предлагаем, конечно, вернуться в Советский Союз. Я свою задачу вижу вот в чем сегодня. Я бы хотела, чтобы мы с вами вместе подумали о том, что было хорошего именно в советском отношении к людям и к жизни, и не потеряли ли мы это что-то. Совершенно не предлагаю вернуться в Советский Союз, тем более, что это невозможно. Жизнь идет вперед, мир меняется. Вот, и он изменился уже очень сильно с 91 года. Сейчас у нас 2017 год. И, кстати говоря, Настя, 2017 год – это ведь год двух юбилеев.
Да.
С одной стороны, это год юбилея реформации, а с другой стороны, это год, простите, столетия Октябрьской революции. Поэтому наша тема, в общем, очень даже, я считаю, хороша и интересна. Вот я думала о том, что же такого было хорошего в Советском Союзе, именно как люди общались, как люди относились к друг другу. Сегодня я вот ехала на передачу в поезде метро, и рядом со мной сидела молодая пара, и у них был ребенок. Ребенку приблизительно, я так думаю, 2,5 года, не больше, ну, может быть, 3. Ну, то есть ребенок достаточно маленький, он сидел в коляске, и все время, пока мы ехали, ребенок смотрел в телефоне, в смартфоне, он смотрел какие-то мультики, и вот там что-то играла какая-то музыка, какие-то мультики такие симпатичные. То есть настолько вошло в нашу жизнь, настолько вошла в нашу жизнь современность, что мы уже себе не можем представить, что когда-то не было мобильных телефонов, и в Советском Союзе даже не у каждого был обычный телефон или телефон с блокиратором, когда в одной квартире люди звонили, в другой они уже позвонить не могли и ждали, пока те положат трубку. Теперь для нас это, ну, просто такая страшная экзотика. Мы не можем себе представить жизнь без смартфонов, без каких-то гаджетов. Но в Советском Союзе-то всего этого не было. И это было, как сказать, это было хорошо, потому что, вот знаете, Настя, тоже готовясь к передаче, я посмотрела, что, оказывается, в соцсетях есть очень много всяких групп, объединенных по любви к СССР, ностальгия по СССР. Я вообще против ностальгии, на самом деле. Я считаю, что человек
должен... О чем люди в основном-то ностальгируют?
Что человек должен жить сегодняшним днем. Но это нам о многом говорит. Почему люди ностальгируют по СССР? Вот как вы думаете?
Потому что на сегодняшний день гордиться нечем. Вот об этом. Это, в принципе, опять же, не хотела я сегодня уходить в политику и вообще, но я думаю, что мы так чуть-чуть коснемся, но будем уходить от этой темы. Я об этом рассуждала, когда мы были недавно в Питере, и если вы обратили внимание, сейчас очень модно и популярно гордиться тем, что было очень давно. Например, то, что там Кутузов, значит, победил Наполеона, что, значит, наши там еще что-то. Петр Первый, значит, с кораблестроением.
Адмирал Ушаков.
Да, адмирал то есть вы посмотрите, что происходит в вагонах, да, то есть мы гордимся тем, что было очень-очень-очень давно. И у меня возник вопрос уже давно, а почему сейчас так модно гордиться тем, что было несколько веков тому назад? Ответ один простой, а нам нечем гордиться сегодня. Вот чем мы сегодня можем гордиться? Вот наша страна, чем мы можем гордиться сегодня? Какими поэтами, какими открытиями, какими технологическими, не знаю, там, прогрессом? Что, кем? Да, у нас был Пушкин, у нас не был, есть, он и будет. Но когда был Пушкин? У нас есть Солженицын, вот, ну, относительно недавно Солженицын.
Юрий Гагарин.
Да, Юрий Гагарин. Но и все, это все эпоха Советского Союза. Вот поэтому люди гордятся и вспоминают, ностальгируют о Советском Союзе, потому что в Советском Союзе были действительно какие-то, знаете, такие значимые
события,
да, которыми мы гордимся. А сегодня, посмотрите, нам после 90-х, нам-то особо что мы можем рассказать? Нам как бы, вот что такого произошло в нашей стране, такого глобального и значимого для мира, для человечества, для высоких технологий, может быть, еще что-то, чтобы, вот, понимаете, мы гордились перед всем миром. Нечем. А человеку свойственно, понимаете, выпячивать это свое «я лучше, чем другие». Вот когда при Советском Союзе мы действительно были, знаете, вот лучше, чем другие. Но так надо, понимаете, не вспоминать то, что было, а думать над тем, как и что мы можем придумать сегодня такого интересного и полезного для мира и для человечества в глобальном смысле, чтобы нам было чем гордиться, а не вспоминать пережитки старого и говорить: «О, да, Кутузов молодец, вот там Гагарин». Да, они молодцы, но что ты сегодня сделал для своей страны, что ты сегодня сделал для человечества в целом? И я против вот этого, знаете, воспоминания о былом. Давайте смотреть в будущее, давайте равняться на тот же самый Запад и Европу и смотреть, как у них не с позиции «мы завидуем» или «они плохие, мы хорошие», а с позиции «чему мы можем научиться», «что мы можем перенять» и «что мы можем сделать сами у себя здесь». Поэтому я, вот отвечая на ваш вопрос, почему так популярно, да, в группы, в социальных сетях, почему вот очередной, скажем так, социальный опрос выявил, что большинство, 70% хотят, не то что вернуться, а были за советский менталитет, за то, что за советский строй, были за. Потому что, да, тогда было очень много совершенно, но это не значит, что сегодня мы живем плохо. Это говорит о том, что мы сегодня просто бездельничаем, мы ничего не делаем. Вот мы, знаете, мы сидим и вздыхаем, вот как было хорошо тогда. Я так не считаю, я считаю, что хорошо было всегда, знаете, говорят, хорошо там, где нас нет. Давайте думать о том, что нам делать сегодня. Поэтому вот эти самые люди, которые вступают в социальные сети и превозносят былое, ну, вот потому что было чем гордиться, а сейчас гордиться, к сожалению, нечем. Но это ничего, это временно, считаю. У нас сейчас, как вы правильно сказали, с 91-го года прошло не так много времени, наша страна только-только становится, мы только-только...
Ну, да, исторический период-то небольшой, в общем.
Конечно, вот так, если разобраться, совсем недавно. Это относительно, вот это одно поколение, можно так сказать, то есть, относительно недавно. И поэтому, знаете, требовать сейчас, чтобы у нас было как на Западе, как в Америке. Мы сейчас такой вот переходный период. Мы сейчас вот становимся, потихонечку-потихонечку формируемся, как дети. Да, ребенок не может родиться и сразу побежать. Ребенок должен потихонечку-потихонечку, медленно-медленно-медленно-медленно-медленно расти и становиться на ноги, и потом побежать. Поэтому то же самое будет у нас. А люди, которые гордятся тем, что вот было тогда, потому что было чем гордиться, а сейчас вот пока что нечем. Какие у нас сообщения там есть?
Да, Настя, только что пришло сообщение, сейчас я посмотрю. Это нам пишет Александр. СССР создавал у людей ощущение стабильности. Спасибо, Александр. Точно так. Можно было планировать надолго. Никто не думал о том, каков курс рубля. Как правило, люди не боялись потерять работу. Были бесплатными образование и медицина. И для людей это было важно. Это, безусловно, важно и сейчас для людей. А что в этом смысле может предложить современная Россия? Вопрос, похоже, риторический. Александр, спасибо вам за участие в нашей передаче. Очень приятно было прочесть ваше сообщение. Ответим на него немножко позже. И нам еще пишет Гена. СССР – лжерелигия, идолопоклонство, но хоть и лже, но религия. Свой порядок был, из которого можно было прийти к Богу. Нет, свинья грязь нашла, погрязли материальные озабоченности. При СССР Бога отвергали, теперь просто не принимаем. Менталитет воспитания, спасибо. Спасибо, Гена, вам. Итак, давайте мы вернемся к нашей теме. Сейчас не будем говорить о том, что все-таки у нас там, так сказать, в современной России происходит, а поговорим о том, почему...
Что же было хорошего, что в, советском
было хорошего в советском менталитете? Почему вот эти группы в соцсетях оказываются очень активны, и там много народу? Потому что, ну, во-первых, потому что человеку свойственно идеализировать прошлое, идеализировать свое детство. Потому что многие пишут, а вот у меня был там такой-то мишка. Кстати, дорогие друзья, были у вас какие-то любимые игрушки в детстве? Те, кто еще застал СССР.
Советские игрушки, да. Игрушки советского периода.
Да, расскажите нам, пожалуйста, о них, напишите, это будет интересно. Вот, у кого-то были мишки. Кто-то вспоминает о том, что, скажем, они делали какие-то там ружья, что-то такое, какие-то сабли из подручного материала. Сами делали, сами играли в казаки-разбойники. И это было здорово, что люди пишут о том же, что теперь можно пойти и купить себе эту саблю или какую-нибудь, так сказать, детскую вариант какого-то автомата и так далее, нет никаких проблем, но люди вспоминают о том, что они делали это сами. Что они делали это сами, и как это было здорово, как это было замечательно. Вспоминают о том, как они играли, вспоминают о том, что не было нигде домофонов, каких-то кодов, что можно было просто зайти в гости к друзьям в любое практически время дня, и там тебя сажали вместе пообедать и так далее, и так далее. То есть вот ностальгия по детству – это свойственно, мне кажется, каждому поколению. А, Настя, вы вырастите?
Я не ностальгирую по детству, если честно.
А вы еще очень молодая, вам еще ностальгия еще далека от вас.
Я, вы знаете, вообще не ностальгирую по детству, тем более, если отвечать на вопрос, который вы задали нашим радиослушателям по поводу игрушек. У меня игрушка была кукла Барби, поэтому я ребенок такой более уже современный, когда открыли все границы и не было того самого дефицита. Единственное, что я помню с детства, но опять же, у меня негативное воспоминание, поэтому я против сегодня советского менталитета и вообще вот этого. Я помню, что мама рассказывала о том, что она не могла, вот тот самый дефицит, да, когда она не могла найти детскую одежду, и приходилось моей бабушке шить мне одежду. Вот исходя из того, что говорите, что не было тогда игрушек, и люди, что называется, сами придумывали и лепили себе игрушки.
Нет, ну игрушки продавались, просто какой-то ограниченный ассортимент.
Да, ограниченный ассортимент, а сейчас можно выбрать все, что хочешь. Так вот, то же самое происходило с одеждой. Мама говорит о том, что она не могла найти мне одежду, потому что мы жили не в Москве, не в Питере, мы жили в Ростове-на-Дону, и тогда там было похуже, скажем так. То есть те, у кого была возможность мотаться в более крупные города, такие как Питер, Москва, они привозили оттуда одежду и перепродавали очень дорого. И моя бабушка, владеющая тогда швейной машиной, и покупая где-то ткани, опять же, если они были не в дефиците, но в основном на что-то перешивала из своей одежды, мне шили одежду. То есть я этого не помню, потому что я была очень маленькая. Но когда я уже так подросла, уже, слава богу, советский занавес рухнул, и железный занавес, и был доступ к товарам, и был доступ ко всем товарам, и, в принципе, любой мог купить себе и джинс. Я помню, в детском саду у меня была самая модная джинсовая юбка. У меня друзья, не у меня друзья, а друзья моей мамы ездили за границу, ходили в рейс. То есть они были моряками дальнего плавания заграничного и привозили в том числе и мне одежду, кроссовки, я помню. Я была самая модная девочка в детском саду, у меня были модные кроссовки, у меня была модная джинсовая юбка, у меня были модные жвачки. То есть, ну вот то самое, да, у меня была кукла Барби. И вы знаете, у меня такие воспоминания, но, опять же, это уже воспоминания не Советского Союза, это воспоминания уже постсоветской России. И я помню, что даже в постсоветской России как-то не очень-то все было гладко и замечательно. По поводу менталитета, вот то, о чем вы сказали, что можно было дружить дворами, и что можно было спокойно заходить в любые подъезды, и действительно...
И приходить в гости
приходить,
без звонка.
Да, в гости без звонка. Я вот насчет этого против. Это называется коллективизм. И действительно в советском менталитете было такое понимание, что интересы общества превыше интересов одного индивидуума. То есть личность вообще, в принципе, не было личной. Были все, как все. То есть так же, как все. То есть ты должен был быть пионером, октябрёнком.
А сейчас что происходит, Настя? То
а сейчас...
Самое. То же самое. Вы должны быть, как все.
У вас... Нет, я с вами не согласна.
У вас должна быть машина, хорошая одежда, хороший гаджет и так далее. То есть
я с вами...
поменялись просто как бы знаки.
Не соглашусь с вами, потому что сейчас есть выбор. Сейчас есть выбор, покупать тебе машину или не покупать тебе
Такого
машину.
Такого выбора нет.
Есть люди? Нет. Юлия, я с вами не соглашусь, потому что, я говорю, вот мой пример, пример моих друзей. Если ты не хочешь покупать машину, пожалуйста, не покупай. Не хочешь покупать квартиру, не покупай. Езжай на Гуа и живи там, как хочешь. Сегодня люди могут выбирать сами, что им делать и как им рулить своей жизнью. В советском периоде человек должен был как все. То есть это значит, что ты сначала пионер, потом ты октябрёнок, потом ты обязательно либо идешь в армию, либо ты идешь в институт. То есть сейчас человек может не идти в институт после окончания школы, если он не хочет. Тогда нужно было обязательно. Если у тебя нет образования, если ты не идешь после института на завод, а ты бездельничаешь, да, то на тебя косо криво смотрят. Более того, тебя могут привлечь за то, что ты тунеядец, да, то есть тебе как бы государство дало бесплатное образование, а ты государству не приносишь пользу. Вот иди чеши на завод. Там 2, 3, 4, 5, 10 смен должен отработать. А если я не хочу? А я не хочу. Я хочу, не знаю, рисовать художником быть. Нет, ты пользу не приносишь. Ты должен идти на завод. Ты должен быть как все смены 1, 2, 3, 4, 5.
Настя, ну, это все-таки вы немножко утрируете. На самом деле так не было. А люди, которые хотели быть художниками, они поступали в художественные институты. Вот. И наоборот, при Советском Союзе была развита очень сеть профессионально-технических училищ, и люди шли, работали на заводы и так далее. А что касается... то, что вы говорите, что вот тогда была не свобода, а сейчас свобода, я с вами здесь не соглашусь абсолютно, потому что просто условия не свободы поменялись. Именно условия не свободы поменялись, и поменялись, как сказать, те предметы, в которых мы не свободны. Если раньше бы мы не свободны были не быть пионерами, не быть комсомольцами, то сейчас мы не свободны от того, что навязывает нам общество. И от того образа жизни, который пропагандируется всегда и везде, мы об этом с вами очень много уже раз говорили, что сейчас... Необходимо иметь хорошую работу, необходимо иметь хорошую зарплату, качественного мужа или качественную жену, хороший автомобиль там и так далее, иначе жизнь не удалась. А давайте, Настя, мы сделаем с вами небольшой перерыв и попросим слушателей нам позвонить.
Про et contra. Два ответа на один вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96. На нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив передач, онлайн-трансляцию и текстовую версию некоторых наиболее интересных прямых эфиров. Бесплатное мобильное приложение «Радио Теус» доступно для скачивания в App Store или Play Market. Участвуйте в прямых эфирах, где бы вы ни находились. «Радио Теус» – станция, которая существует на пожертвования. Нам очень нужна ваша помощь. Чтобы поддержать «Радио Теус», отправьте смс на короткий номер 7715 с текстом «Теус», пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать. Не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Каждый ваш вклад ценен для нас. Хотите знать, что происходит в студии вне эфира? Ищите нас на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Инстаграме. Вас ждут не только группы «Радио Теус», но и сообщество ваших любимых передач. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, оставляйте свои комментарии, следите за обновлениями, участвуйте в создании новых проектов. Становитесь частью нашей жизни.
Дорогие друзья, ну, вы уже часть нашей жизни. Спасибо всем, кто нам пишет. А мы хотим еще поговорить с кем-то по телефону. Так что, пожалуйста, звоните нам и все-таки поделитесь своими мыслями о том, насколько советская советский вот менталитет, такое иностранное слово, мне нравится больше образ мыслей. Вот образ мыслей, образ жизни, образ вот советских людей, насколько он вам импонирует или, наоборот, не импонирует сегодня? Вы считаете, что это все уже осталось в прошлом и не стоит вообще об этом вспоминать? Или все-таки давайте вспомним и давайте подумаем о том, что мы потеряли, может быть, что-то нам нужно вернуть. Конечно, не СССР, но вернуть что-то доброе, хорошее в наши человеческие отношения. Я прочитаю еще сообщение. Вот Александр пишет, я задавала вопрос по поводу игрушек, вот Александр нам пишет такое сообщение. В советское время многие игры возникали из подручных средств. Ну, вот о чем я говорила. Например, брызгалки. В пробках пустых мягких флаконов из-под бытовой химии проделывалось отверстие. Объем заполнялся водой, дальше делились на команды и поливали друг друга водой. Заправиться можно было в окрестных подвалах. Туда выводились краны с водой. И вот еще у нас одно сообщение. Давайте я сразу его прочту. Маруся пишет мне сообщение. Юля, поправляйтесь. Маруся, большое вам спасибо. Меня так сильно продуло, и это, наверное, видно, но, тем не менее, я пришла с удовольствием на эфир, и надеюсь, что и вам этот эфир тоже будет интересен, потому что мы сегодня с Анастасией говорим о советском образе мыслей, о советском менталитете и размышляем о том, что было хорошего, а что плохого. Вот. Поэтому было, на самом деле, очень много хорошего. И,
мы размышляем с позиции за или против. Я сегодня выступаю против советского менталитета и всего, что было с ним, все, что было, есть и с ним связано. Юлия Виноградова сегодня выступает за советский менталитет, приводит аргументы за свою точку зрения и вот всевозможные примеры и вопросы задает радиослушателям. Я же, в свою очередь, категорично в своем против, и я сегодня против советского менталитета. Соответственно, я тоже привожу какие-то аргументы и, может быть, не самые приятные мнения, не самые приятные мысли. Но, как говорится, работа у меня такая, и такая у меня позиция.
Но мы же не обязательно должны быть всем приятно, правда?
Конечно, Настя? конечно. У нас нет задачи всем нравиться, поэтому...
Кстати, это тоже хорошо, да. Когда мы нравимся. Да,
это тоже хорошо, когда мы нравимся. Вот как раз-таки в Советском Союзе нужно было всем нравиться. Вот тот самый коллективизм и идеология, когда коллектив имел право вмешиваться в личную жизнь. Вот это мне вообще непонятно, и для меня это неприемлемо. То есть я помню и советские фильмы, и много примеров, когда вызывали, скажем так, на партсобрание кого-то, или, допустим, пару, которая решила развестись. Да? То есть, значит, два члена общества, значит, там, он как бы член партии, она член партии, значит, там, коммунистка, красавица, и он тоже коммунист, работник труда. И вот они решили развестись. А по одной простой причине не прошла любовь. Такое бывает. Да? Но советскому гражданину это непонятно, и советской партии это тоже непонятно, и вызывают на ковер того и другого, и начинают, что называется, выворачивать то самое, вот, что любят. Я понимаю, почему популярна передача с Малаховым, сейчас он уже перешел на второй канал, и вот эти все форматы, когда достается нижнее белье, и начинается это все обсуждение. Это тот самый советский менталитет, когда на партсобрание, где сидит, извините меня, 20-15 человек, выводится, приглашают этих самых двоих людей, чье личное дело становится уже не личным, на минуточку, ибо вы оба гражданина Советского Союза, уже не личным, не индивидуальным, а коллективным. И коллектив, непонятно по каким причинам, начинает вмешиваться в личные отношения этих двоих, начинает им рассказывать и объяснять, что им нужно делать дальше. У меня всегда, знаете, был резонный вопрос. А вы, собственно, кто? Вы психологи, вы психотерапевты, вы, не знаю, там, врачи-сексологи и так далее, и тому подобное, почему вы, такие же рабочие, такие же крестьяне, такие же обычные люди, решили, что вы имеете право с колокольни со своей вмешиваться в личную жизнь других людей, более того, еще им указывать и объяснять, почему им не нужно разводиться, почему им нужно жить вместе дальше, и почему, для чего и как. Вот для меня всегда это очень дико. честно, дико. Для меня это дико, когда это вижу в кино, в советских. Есть, здесь я с вами соглашусь, есть прекрасные советские фильмы, но когда я вижу вот эти самые, на ковер вызывали, на ковер пару, и они там стоят вдвоем, оправдываются, ну, я ее больше не люблю, ну, я его тоже не люблю. А им партия говорит, как это не любите? Что это такое? Вы советские граждане, вы должны прежде всего думать о другом. То есть, да, вот как бы к великой цели мы строим коммунизм, а вас тут, у вас любовь к стране должна быть на первой, в первостепенной, а не друг к другу. Понимаете, вот для меня все это на сегодняшний день смешно. Но я понимаю, что люди жили тогда и действительно всерьез это воспринимали и всерьез вот так вот жили. Вот для меня это дико. Я выступаю против, потому что я считаю, что есть такое понимание, как личные границы, личное дело каждого, тем более, что касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вообще семейных взаимоотношений. Знаете, как говорится, не надо туда лезть, это вот личное дело каждой семьи. Поэтому я против советского менталитета. Знаете, к сожалению, он еще остался, и есть вот очень много таких вот бабушек и тетушек, которые считают, ну, видимо, еще живя той самой закалкой, считают, что они имеют право на каких-то непонятных основаниях вмешиваться в личную жизнь там своих коллег на работе, или же, не знаю, там, соседи.
Это от строя не зависит, Настя. Вот, это они, от строя не зависит. Вот это, что, вот, это вот просто это... есть люди такие, которые любят вмешиваться в чужие отношения.
Но мне кажется, это отголоски.
Им тяжело жить, так сказать, в своей личной жизни. Да. Да, им очень интересно, что происходит, Настя, у вас, например, в квартире.
Да.
Раньше, это не зависит от строя.
Да, а раньше, понимаете, приходишь на работу с утра пораньше, а тебе вызывает начальник и говорит, смотри, жалоба поступила от твоего соседа по квартире. Ты, значит, слишком громко читаешь, там, не знаю, там, декламируешь стихи, как запрещенного поэта, но это ладно. Вот ты слишком громко жену свою любишь. Вот непорядок, понимаете ли, понимаешь? Вот что, ну, это такое?
Да. Настя, ну, возвращаясь вот к тому, что вызывали на партком, знаете, как ни странно, я бы не стала так уж сильно выступать против такого вмешательства. Ну, в каком смысле? Вот я сейчас объясню. Дело в том, что все-таки есть, конечно, частная и личная жизнь. Но вот
в Советском Союзе ее не было.
Нет, ну я сейчас не про Советский Союз, но вы вспомните, ведь в Евангелии есть такие места, когда именно говорится о том, что если брат твой согрешил против тебя, во-первых, ты его прости раз, во-вторых, если он там не попросил прощения, то давайте, значит, разберемся вот в нашей общине, в христианской, как это происходит и что. То есть, в принципе, общество не должно быть безразлично, что происходит в семье. Не должно быть безразлично. Просто способы, которым это достигается, вот эта заинтересованность общества, они могут быть разными. Но, Настя, хочу еще прочитать одно сообщение.
Прям активная тема у нас сегодня. Активный радиослушатель, действительно.
Да, но мы еще все-таки ждем звонка. Время у вас еще есть, да, дорогие друзья. Телефон... Позвоните нам. Может быть, вы не согласитесь ни с Настей, ни со мной. Мы ждем ваших звонков.
Да, итак, и телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Да, Александр нам пишет насчет того, чтобы быть как все. Ментальность в этом смысле не поменялась. Я согласна с вами, Александр. Потому что основа и советского, и российского менталитета – это крестьянский менталитет. Россия – исторически крестьянская страна. А крестьянский менталитет основан на сравнении себя и своего круга с другими. У нас, ну, пример, у нас в деревне выше бьют, поэтому лучше бьют. Поэтому я в этом смысле согласен с Юлей. Сейчас, как и в советское время, люди смотрят друг на друга и на общество, и сравнивают себя с другими. Просто маркеры стали другими. И по внешним признакам, одежда, гаджет, автомобиль, люди считывают ваш статус. Вот о чем я говорила. То есть поменялись как бы... Антураж этот, свобода и несвобода поменялся, но она осталась, это не свобода. Только она не свобода теперь выражается по-другому. Это первое. И еще кое-что я хотела сказать, я не знаю, успею ли я уже, потому что у нас много сообщений с сайта. Дело в том, что вот вы говорите коллективизм, вот это вот все, так сказать, было плохо, но поймите
мышление
и другое.
Мышление коллективное.
Да, поймите и другое. Вот пишут, например, в этих же самых соцсетях, пишут одна из девушек, вспоминает, такой дружбы, какая была у моих молодых родителей с другими молодыми парами, больше у них в жизни не случалось. В другом дневнике читаем. У нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке на заборе или в школьном дворе, болтали о чем хотели. Когда нам кто-то был нужен, мы стучались в дверь, звонили звонок или просто заходили и видели с ним. Помните? Без спросу. Сами. Так что многое было очень правильно и хорошо. Люди больше общались. Теперь для того, чтобы, например, мне встретиться со своей подругой, мы должны как-то сначала созвониться и наметить время, а потом мы можем опять созвониться и сказать, ну, ты знаешь, вот, Люд, у меня сегодня вот не получается никак, давай перенесем на 8, а не на 5. А вообще лучше и послезавтра, а лучше мы еще раз созвонимся. То есть вот это вот полная гаджетизация нашей жизни, она делает нас нечувствительными к своим же друзьям, к проблемам других людей, нечувствительными. Она нас как бы отгораживает от всего. Настя, давайте я еще прочитаю сообщение от Людмилы. Людмила нам пишет: коллективное обсуждение, конечно, может и не выход, но, по крайней мере, не было того, что всем на всех наплевать. Людмила, согласна с вами. А сегодня моральные устои подкосились, потому что общество тебя не осудит, а просто пройдет мимо любого аморального поведения. Людмила, спасибо. Согласна с вами абсолютно. Обществу не должно быть безразлично то, что происходит у людей. И не должно быть безразлично нам, что происходит с нашими близкими друзьями. И мы отгораживаемся от них всякими гаджетами, всякими делами. А потом подумайте, Настя, все-таки тогда то, что нам Александр писал, там стабильность и все такое, кроме стабильности, люди понимали, что они тоже об этом пишут в соцсетях, просто уже не буду приводить эти примеры, когда люди пишут, что была работа у мамы и папы, да, месяц отпуска, сейчас максимум отпускают, вот я точно знаю, мою подругу в поликлинике отпускают максимум на 2 недели. На 2 недели летом и на 2 недели типа зимой или осенью. Месяц не дают человеку отдохнуть. Потому что вот нельзя, вот надо вот работать. Человек – загнанная лошадь сейчас. Он работает, он не может взять больничный, потому что ему больничный никто не оплатит. Если только на государственном предприятии, и если только ты не будешь брать больничный постоянно. То есть достаточно часто. Потому что это никому не понравится, тебя могут просто попросить. Такого не было в Советском Союзе. То есть люди могли отдыхать, работать, могли болеть. У них было больше времени для того, чтобы общаться со своими друзьями. Гораздо больше времени, чем у нас сейчас.
Слушайте, ну, это все, конечно, прекрасно, но знаете, я о чем задумалась? Вот я не сталкивалась с подобными проблемами. Мои родители, мои бабушка и дедушка, я знаю, что работали на заводе, я знаю, что моя бабушка очень сильно пахала и очень сильно уставала, и была загнанная лошадь тогда в Советском Союзе, потому что женщина тогда была не женщина, женщина была тогда советский гражданин-товарищ. То есть она, женщина, работала тогда наравне с мужчинами, и работала на тяжелом производстве, и работала по столько же...
Работают.
И работала же по столько же часов, как и мужчина. Смены вторые, третьи, пятые, десятые и так далее, и тому подобное. Но сейчас мы можем выбрать, работать или не работать. Тогда, понимаете, женщина вообще была, что называется, не женщина. Она приходила домой после вот этой самой смены, вставала к плите, вступала в следующую смену и так далее, и тому подобное. Сейчас мир, как вы говорите, меняется, и все изменилось. Сейчас более традиционные ценности, за которые я всегда выступаю. Я за то, что женщина – это все-таки не лошадь, которая и в горящую там избу, и коня на скаку. Это все-таки женщина, да? Муза, фея и так далее, и тому подобное. Это я помню, что по рассказам бабушки, как они там все, женщины были такие вот не хрупкие, тоненькие, как сейчас грациозные, а такие вот женщины, которые вот на своих плечах, что называется, и там, не знаю, у станка, и вот...
Вы думаете, сейчас этого нету?
Вы знаете, женщины, которые в моем окружении, которых я вижу, и с которыми я общаюсь, они не такие, они совершенно другие.
Это круг общения другой, Настя.
Вот я же исхожу из своего мнения, из того, как я росла, моя мама осталась без работы, как раз-таки тот период она застала, когда ломался Советский Союз, да, и когда она закончила там институт, техникум, и должна была идти на завод, да, вы правы, тогда перераспределяли после института, все знали, что после университета у тебя будет 100% стабильная заработная плата, что ты там, значит, без института ты получаешь меньше, а если у тебя высшее образование, ты будешь там мастером, да, но это мне мама рассказывала, что она знала, что она там, значит, впахивалась в этом институте, при этом работала на работе, как-то там вот, потому что нужно было на что-то жить. И училась в институте, надеясь, что в будущем ей не надо будет столько много работать, потому что она закончит институт, выйдет мастером, и у нее будет, скажем так, хватать заработной платы на все. Но тут так случилось, что рухнул Советский Союз. И пришлось резко менять свой менталитет на современный. И пришлось заниматься бизнесом. Так вот, в Советском Союзе быть богатым считалось стыдно и неправильно. То есть, если ты богатый, если ты занимаешься бизнесом, если ты, твоя заработная плата выше, чем там твоих соседей, да, вы же все друг с другом общаетесь, у вас же коллективизм, вы же друг к другу в гости ходите без спросу, знаете, что у кого в холодильнике, да, что на столе, что там в этом в трюмо, какой сервиз стоит, вы знаете, там чешская там стенка, там сервиз какой-то там венский, то есть все, что у всех одинаково. И вдруг, если у твоего соседа появляется что-то подороже или что-то там другое, понимаете, задаешься вопросом, а с каких, как говорится, понимаете? И сразу к этому товарищу могли прийти товарищи в погонах и начинать задавать вопрос. Ага, откуда у тебя? Если все одинаковые, ни у кого бизнеса нет, все принадлежит государству, все должны работать на заводе, все должны заниматься, значит, там, трудиться, у всех одинаковый приблизительный уровень доходов, с какого у тебя вдруг бизнес?
Уровень доходов все-таки был немножко разный, но он не так сильно отличался.
Да, как сейчас.
Как сейчас.
Сейчас
как...
ты можешь заработать столько, сколько ты хочешь, нет пределов, и ты не стесняешься быть богатым, и ты не стесняешься говорить о том, что да, мой уровень дохода выше, мой уровень дохода
там... Но хорошо
там...
ли это?
То, что человек работает и трудится.
Нет, а хорошо ли это, что...
Конечно,
так
человек,
много
который...
богатых людей и очень-очень богатых.
Слушайте, но если человека это не мотивирует становиться лучшей версией самой себя, самого себя, а мотивирует только завидовать и ходить
мотивирует тех людей, которые деньги зарабатывают, их не мотивируют. У них единственная мотивация зарабатывать деньги.
Слушайте, ну я не знаю, еще раз говорю, у меня другие. Ну, у меня другие знакомые, у меня другое окружение, у меня другие люди, другое общение, где люди действительно сами зарабатывают деньги, сами придумывают бизнес, сами начинают стартапы, и они очень много делятся своими, скажем так, заработками, они грамотно строят бизнес, они очень много отдают на благотворительность, они отдают, если кто-то не ходит в церковь, они просто поддерживают какие-то проекты, они поддерживают какие-то, не знаю, детские дома, водят, ходят, покупают в собачий приют, в консервы и так далее, и тому подобное. То есть они отдают обществу то самое, как вы говорите, неравнодушие, да, они отдают. Я об этом знаю. Вот если бы я лично об этом не знала, я об этом не заявляла. И еще один маленький момент, который я хочу сказать, пока вы не прочтете сообщение. Быть интеллигентом в советском менталитете было... Это считалось, это было ругательным словом. Если вы посмотрите советские фильмы, интеллигенция, да, это было ругательное слово. Если тебя называли интеллигент, то есть человек, который читает книжки.
Ничего
человек,
подобного.
Это было ругательство.
Ничего подобного. Ругательство это было совершенно в другом контексте. Это не было ругательством в советских фильмах. В советских фильмах было очень много интеллигентов. Вспомните, например, Шурика. Настя, вопрос вам.
Да.
Вопрос Анастасии. Вот Александр задает. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Когда написаны эти строки?
Понятия не имею.
Это к вопросу о ментальности русских советских женщин. В этом смысле менталитет тоже не изменился. А вот, по-моему, Александр, по-моему, это все-таки Некрасов. «Коня на скаку остановит, горящую избу войдет». А вот, давайте все-таки вернемся к нашему разговору. Я вот как раз-таки, мне как раз-таки не нравится вот этот подход, что, во-первых, не все могут быть богатыми. Нам многие звонили, помните, женщины, говорили, как они сложно работают. Сейчас вот как тяжело зарабатывать деньги. Не все, понимаете, делают стартапы. Абсолютно не все. Это очень маленькая прослойка людей, которые делают эти самые стартапы, развивают бизнес и так далее. Основные люди живут на зарплату, работают на трех работах. И у них нет времени ни на семью у женщин сегодня, ни на детей. Многие нам тогда, помните, говорили тоже, что я не могу планировать родить ребенка, потому что вот такая жизнь. Потому что вот так вот все сложно. А тогда все-таки люди по-другому жили, люди общались, люди были доброжелательны друг к другу. У нас сейчас не осталось места для доброжелательности. У нас нету внутреннего, как сказать, внутреннего какого-то пространства для того, чтобы быть доброжелательными, чтобы думать о других людях, потому что у нас гонка. Вот это сегодняшнее. А то, что В Советском Союзе такого не было. Я считаю, это было здорово и правильно. Там было много всякого разного и не очень, может быть, хорошего и так далее. Но что касается отношения к жизни, отношения к людям, это то, чему могли бы мы поучиться у советских людей. И то, чему, что мы могли бы в свою жизнь взять. И то, что правильно, мы говорили о том, что и люди по-другому жили, и общество не должно все-таки быть равнодушным к тому, что происходит лично с каждым человеком. Сейчас это общество абсолютно безразлично. А тогда не было безразлично. Были просто рычаги управления были, так сказать, не совсем правильные, адекватные. Вот всякие эти партсобрания и прочее такое, которые всем уже надоели, и в конце концов никто уже не обращал на это внимания. Люди разводились, люди сходились, и все это было и при Советском Союзе. А теперь мы живем в совершенно другом. Мы живем в постоянной гонке. Мы работаем на нескольких работах для того, чтобы обеспечить там себя и свою семью. И как женщины работали на тяжелых работах, так они и работают сейчас. Так что я думаю, что все-таки в Советском Союзе, именно в советском отношении к людям было очень много хорошего, то, что мы могли бы сейчас взять. Вот.
Ну, опять же, я сегодня выступаю против, потому что я уже заявляла в самом начале программы, что я здесь свое мнение достаточно субъективно, потому что я не жила, я не застала, и могу судить о советском менталитете только из книг и только из фильмов, которые я смотрю периодически, и из тех рассказов и каких-то исторических документов, которые мне попадаются. Также, допустим, книжки. Вот я недавно перечитывала Солженицына. Опять же, все очень субъективно. Я ребенок, не рожденный в СССР. Я ребенок, не живший, не заставший. Я ребенок перестройки и ребенок абсолютно, скажем так, другой. Поэтому я сегодня не претендую на то, что мое мнение является какой-то, знаете, последней инстанцией. Я сегодня рассуждаю о том, что я прочла, и о том, что я услышала. Ага. И что для меня сегодня является неприемлемым. И я, знаете, так вот задумываюсь, да, о том, что было бы ли это мне комфортно тогда. Может быть, если бы я была рождена в Советском Союзе, и меня, знаете, с детства бы воспитывали в коллективизме, как-то в этой идеологии, как-то вот, вот это вот все, возможно, для меня это было бы приемлемо. Но я ребенок, рожденный, знаете, в свободной стране, угу, как вы говорите, всем до всех все равно. Вот я рождена в этом, и для меня это считается нормой. И нормально, когда у меня есть личное пространство, когда я людей не допускаю в свое личное пространство, когда я могу сказать, что а вы, собственно говоря, кто, да, что вы мне тут начинаете рассказывать, как мне жить. То есть я рожденный в другой эпохе и воспитанный по-другому. Мне привили ценности хорошего, плохого, мне привили вкус к книгам, но также мне привили свободу того, что если я не хочу что-то делать, я имею на это право не делать, а не оглядываться на совет, на строй или, скажем так, государство. Если я не нарушаю закон, закон, я имею в виду, если я там не хожу,
ну,
никого,
да, понятно,
да, не убиваю, да, не ворую, если я закон не нарушаю, то во всех остальных в сферах своей жизни я могу сама распоряжаться и делать выбор, где мне работать, где мне не работать, что сегодня я, слава богу, никто не работает уже сегодня на трудовую книжку, слава богу, у людей уже изменилось понимание того, что пенсия нас не прокормит, и сейчас люди меняют работу, уходят с работы, какое-то время могут не работать, заниматься фрилансом, что-то еще делать, пойти, не знаю, пожить в деревне и жить натуральным хозяйством, либо уйти в лес и так далее и тому подобное, потом вернуться в город и начать что-то заново, заново учиться, новую профессию и так далее. То есть сегодня у нас есть выбор, да, такой свободный выбор того, что мы что хотим, то и делаем. Если мы не нарушаем закон, то государство не вмешивается в нашу личную частную жизнь.
Да, у нас передача подходит наша к концу. В следующий четверг мы встретимся с вами и следите за анонсами на главной странице Радио Теос. И подводя итоги сегодняшнего разговора, я бы хотела поблагодарить и Александра за такие обстоятельные комментарии интересные, и Людмилу, и Гену. Большое вам спасибо за ваш интерес, за ваши ответы, за ваши вопросы. Благодарим вас. Подводя итоги, хочу все-таки сказать, что мир изменился, мир меняется, и то, что мы сейчас имеем, вот Настя говорит, что мы сейчас свободны. Я как раз думаю, что мы абсолютно не свободны, что гораздо больше человеческой свободы было в эпоху СССР, когда люди больше общались, когда люди больше доверяли друг другу, когда не было такого засилья гаджетов, когда мы просто смотрим в эти экраны постоянно и уже не видим за этими экранами людей и их настоящие проблемы, когда мы не встречаемся с друзьями несколько лет и только перезваниваем, в лучшем случае, и пишем смски на день рождения. Так что, дорогие друзья, заканчиваем нашу программу. Будем рады встретиться с вами на волнах радио Теос в следующий четверг. До свидания.
Всего доброго.
Про эт контра. На чьей стороне ты?